Джон Гришем. Фирма. Глава первая. Оливер Ламберт, глава фирмы, уже который раз вчитывался в краткую выписку из личного дела, но так и не находил в кандидатуре Митчелла и Макдира ничего настораживающего. На бумаге, во всяком случае. Умен, честолюбив, приятной внешности и голоден, с его происхождением иначе и быть не может. Женат – это обязательное условие, фирма ни разу не приняла на работу юриста-холостяка. На разводы, равно как и на чрезмерное увлечение прекрасным полом, смотрели косо, не поощрялась и склонность к спиртному, а в контракте предусматривался даже тест на наркотики. Дипломированный юрист, экзамен сдал с первого раза, специализируется на налоговом законодательстве, для фирмы это было решающим. Белый, фирма не нанимала цветных. Избегать этого удается благодаря духу корпоративности и замкнутости и тому, что фирма никогда не прибегает к публикации объявлений о найме сотрудников. Другие, да, зазывают к себе через газеты, берут цветных. Фирма же, исподволь подбирая себе людей, остается белой, как лилия. Ко всему прочему, расположена она в Мемфисе, а грамотным цветным непременно подавай Нью-Йорк или Вашингтон, или Чикаго. Далее, Макдир мужчина, а фирма не нанимает специалистов женщин. Ошибку совершили только однажды, когда в середине 70-х взяли на работу выпускницу Гарварда, оказавшуюся прямо-таки налоговым гением. Она проработала в фирме 4 очень беспокойных года и погибла в автокатастрофе. Да, по документам он смотрится неплохо. Похоже, это их лучший выбор. Собственно говоря, других перспектив в нынешнем году и не будет. Список претендентов короток. Макдир или никто. Ройс Макнайт, старший компаньон и управляющий делами фирмы, изучал папку с надписью «Митчелл и Макдир, Гарвард». Досье толщиной в дюйм, отпечатанное мелким шрифтом и сопровожденное несколькими фотографиями, подготовлено бывшими сотрудниками ЦРУ, занятыми теперь в частном детективном агентстве в Бетезде. Агентство являлось клиентом фирмы и раз в год оказывало ей подобные конфиденциальные услуги, не требуя вознаграждения. Для них это не составляло труда покопаться в биографиях, привычках и пристрастиях ничего не подозревавших студентов-юристов. Так, к примеру, стало известно, что Макдир предпочел бы перебраться с северо-востока куда-нибудь еще, что ему сделано 3 предложения насчет работы, 2 в Нью-Йорке, 1 в Чикаго, что самый высокий предложенный ему оклад составлял 76 тысяч долларов в год, а самый низкий – 68 тысяч. На него был спрос. На втором курсе у него была возможность списать на экзамене по гарантийным обязательствам, но он не воспользовался ею и сдал экзамен лучше всех в группе. 2 месяца назад на вечеринке в колледже ему предложили кокаин. Он отказался, и когда окружающие стали пихать в ноздри белый порошок, покинул сборище. Изредка позволял себе бокал пива. Выпивка стоила денег, а их-то у него и не было. Были лишь долги в виде студенческих займов на сумму 23 тысячи долларов. Да, он действительно был голоден. Просмотрев папку, Ройс Макнайт улыбнулся. Этот парень — их человек. Ламар Куин в свои 32 года еще не стал полноправным компаньоном. Сегодня он был приглашен сюда для того, чтобы своей молодостью и энергией помочь создать соответствующий имидж фирмы Бендини Ламберт энд Лок. Фирмы, в общем-то, молодой, поскольку большинство ее компаньонов уходили от дел, не достигнув 50-летнего рубежа, или же едва перевалив за него. Уходили с деньгами, на которые в оставшиеся годы жизни могли позволить себе абсолютно все. Куин твердо рассчитывал стать компаньоном. Годовой доход, выражающийся шестизначной цифрой, уже сейчас гарантирован ему до конца дней. А раз так, то почему бы и не получать удовольствие от сшитых на заказ 1200-долларовых костюмов, которые так удобно облегают его высокую атлетическую фигуру? Легким шагом Ламор пересек чрезвычайно дорогой гостиничный номер, налил еще одну чашечку кофе без кофеина, посмотрел на часы и перевел взгляд на двух мужчин, сидевших за столом для заседаний у окна. В дверь постучали ровно в половине третьего. Джентльмены убрали со стола досье и другие бумаги в свои кейсы, потянулись за пиджаками. Ламор застегнул на своем пуговицу и, подойдя к двери, распахнул ее. «Митчелл МакДир?» — он широко улыбнулся, протягивая руку. «Да, пожатие рук. Рад встретиться с вами, Митчелл. Меня зовут Ламор Куин. Очень приятно. Зовите меня Митч». «Отлично, Митч». МакДир сделал шаг вперед и обвел быстрым взглядом просторный номер. Чуть касаясь рукой плеча гостя, Ламор подвел его к столу. Оба компаньона представились сами. Встретили вошедшего на удивление радушно и тепло. Ему тут же предложили кофе и воду. Обменявшись неизбежными знаками вежливости, мужчины уселись вокруг стола. МакДир расстегнул пиджак и скрестил ноги. В поисках работы он чувствовал себя ветераном. Ему уже стало ясно, что сидящим напротив он необходим. Митч расслабился. Имея в запасе 3 предложения от самых престижных фирм в стране, он не очень-то нуждался в этой беседе и в самой фирме, а значит, мог себе позволить быть чуточку самоуверенным. Приехал он сюда главным образом из любопытства, ну и еще из-за теплой погоды, пожалуй. Упершись локтями в полированную столешницу, глава фирмы Оливер Ламберт чуть подался вперед, беря на себя инициативу начать деловой разговор. Он был опытным юристом и обладал мягким, почти профессионально поставленным баритоном. В 61 год он являлся, так сказать, дедушкой фирмы. Большую часть своего времени Ламберт посвящал тому, чтобы держать под контролем и нейтрализовать вспышки непомерного честолюбия отдельных партнеров, может быть, богатейших законников страны. Помимо этого, он был настоящей юридической энциклопедией и постоянно консультировал более молодых коллег. На нем же лежали обязанности по подбору новых сотрудников, и именно он сейчас держал в своих руках судьбу новичка. «Похоже, вы уже начали уставать от подобных бесед». «Не очень. Привыкаю понемногу». Они все согласно закивали. «Да, конечно». В памяти еще не стерлись воспоминания о том, как сами они также стояли перед работодателем, представляли справки и обливались потом от страха, что им откажут, и 3 года умопомрачительной зубрежки окажутся прожитыми впустую. Им хорошо было понятно, в каком он сейчас состоянии. Ну, ничего. «Могу ли я задать вопрос?» — обратился Митч ко всем троим. «Безусловно. Конечно. Любой». «Тогда скажите, почему наша беседа проходит здесь, в гостиничном номере? Другие фирмы проводили встречи в университетском городке при участии службы распределения». «Хороший вопрос». Трое мужчин переглянулись и вновь кивнули. «Хороший вопрос». «Я постараюсь ответить вам, Митч. Это был Ройс Макнайт, управляющий. Вам нужно понять, что представляет собой наша фирма. Мы другие, и мы гордимся этим. У нас в штате только 41 юрист, так что в этом плане мы вряд ли сравнимся с прочими фирмами. Берем к себе мы немногих, одного человека, скажем, раз в 2 года.